и не без удовольствия сообщил. «Мы к вам с обыском. Вот постановление».
По его пояснениям, он борется с колдунами и ведьмами, которыми наш мир просто кишит. Он их видит.
Но следователь продолжал своими способами выжимать из него ответ.
«Тем не менее, нужно стоять на своем и выдержать это. Если вас взяли с наркотиками и изъяли наркотики при понятых».
«И из 4 миллионов на самом деле доказано 2.
Добрейшего всем денечка. Меня все еще зовут Евгений, и я все так же нудно озвучиваю аудиокниги противным для некоторых голосом, продолжаю переводить и озвучивать true-crime фильмы и сериалы. В некотором смысле теперь я еще и писатель. Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга «По следу крови», сборник true-crime историй подкаста «Краймкаст». Вроде бы есть даже бумажная версия. Если не знаете, где найти все это невообразимое разнообразие, смотрите общую ссылку на «Краймкаст» в описании. Там все по пунктам. Это юбилейный 100-й выпуск подкаста «Краймкаст». Он выходит не в сентябре, как рассказывал недавно, а раньше. Надеюсь, это вас не очень расстроит. Сегодня не будет какой-то стандартной криминальной истории в привычном вам изложении. Вернее, история будет, конечно же, криминальная, но в некоторой степени процессуальная и поучительная. А приятным бонусом к ней станет беседа с необычным гостем, которого представлю чуть позже. Сначала сама история.
Краймкаст.
События, излагаемые мной, произошли в нашем благословенном государстве в середине 2010-х. Все имена действующих лиц будут изменены, так как они вполне еще живы, бодры и в силу определенных причин не хотят какой-то огласки своего участия. Все случившееся будет представлено слегка размыто, но, поверьте, это совершенно не повлияет на восприятие и понимание происходящего. За точность хода всего изложенного материала готов поручиться, так как лично знаком с некоторыми действующими лицами и персонажами. Этот уездный городишко ничем особенным не отличается от множества себе подобных, разбросанных по среднерусской возвышенности. И нет, предвкушая догадки опытных true-crime-экспертов, это не Урюпинск. Этот населенный пункт как минимум в пару раз крупнее. Героя нашего повествования будем называть Егором. Он долго жил в этом городе и в те времена был мелким бизнесменом. Мелким, естественно, в абсолютных показателях. На жизнь денег от своего рода занятий ему вполне хватало, как и на всевозможные развлечения и хобби. Оставался на алименты. Но какой же бизнесмен не хочет умножить свою прибыль? И Егор, будучи человеком увлекающимся и трудолюбивым, начал расширять свой бизнес. В принципе, увеличение масштаба в несколько раз прошло успешно, но неприятным моментом внезапно оказалось кратное увеличение расходов. Вы должны сами это понимать. Задействовано больше работников, соответственно, больше отчислений на зарплату, выплат во всякие фонды и налоговых отчислений. Больше помещений, больше арендной платы и так далее. Естественно, для каждого рода деятельности цифры будут немного разниться, но то, что получалось, нашего героя не очень радовало. Через 1.5 года после укрупнения, плотно усевшись как-то за калькуляцию, Егор вычислил, что того самого чистого дохода, из-за которого все и затевалось, получается всего на 15-20% больше, какие-то особо сладкие месяцы на 30%, а времени все трудовые процессы занимают гораздо больше. С его точки зрения доход непропорционален вложенным усилиям с его стороны. Нельзя сказать, что Егор приуныл, но задумался крепко и надолго. В своих исследованиях выхода из этой ситуации Егор начал подумать об оптимизации. Не налоговой, это у него уже все было четко отработано. Одним из вариантов оказалось, давайте назовем этот процесс, небольшим погружением в серую зону. Попробовал. Получилось. Через некоторое время понял, что проведенное некогда расширение бизнеса и рядом не стояло по эффективности с открывшимися возможностями в плане дохода. Егор постепенно начинает ликвидировать части своего бизнеса. Аккуратно, как садовник, обрезает сухие ветки. Какие-то направления продает, какие-то сокращает, какие-то просто закрывает в связи с изменившимися условиями рынка. Вырученные суммы и оставшееся время Егор посвящает более глубокому погружению в эту серую зону. Давайте слегка приподниму завесу тайны и опишу это так. Статья в Уголовном кодексе за эти деяния есть, Но так как она относится к экономическим преступлениям, наш герой не чувствует себя каким-то злодеем. Ну, может, совсем чуть-чуть во время бессонницы в полнолуние. Время, как известно, не только берет свое, но и прихватывает наше. Поэтому Егор уверенно решил для себя не мучиться синдромом отсроченной жизни, а черпать эту самую жизнь и все ее прелести большой ложкой. Он, не дрогнувши рукой, полностью закрывает легальный бизнес и с головой погружается в новый для себя вид деятельности. Если говорить о деньгах, тут есть чему радоваться. Чистая прибыль как минимум троекратно превышает сумму от легального бизнеса. Проникаясь более глубоко новым занятием, Егор понимает, что эта сфера тоже имеет свои способы регулирования. Есть такие же конкуренты, такие же поставщики услуг, есть всевозможные оптовики и так далее и тому подобное. Их в сотни раз меньше, чем в легале, но зато это совершенно другие люди, ведь для того, чтобы заниматься незаконными вещами, нужен особый склад ума или некоторая отмороженность, если хотите. А в целом все та же самая большая экономика, только невидимая обычным невооруженным глазом непосвященному человеку. Поэтому она и называется теневой. Кроме того, оказалось, что все эти серые зоны и мутные темы вполне себе видны более опытному глазу всевозможных правоохранителей. И относятся они ко всему этому совершенно по-разному, некоторые даже становятся клиентами Егора. Задумавшись о теоретических последствиях, Егор уточнил этот вопрос у своих новых коллег и получил занятный ответ. «Работай спокойно», — сказали они, — «в ближайшие 3 года ты никому не интересен». «А потом?» — спросил заинтересованный бизнесмен. А потом получил ответ: «К тебе проявят активный интерес». На вопрос, можно ли этого избежать, ответили односложно: «Нет». На остальные попытки расспросов пожимали плечами, так как примеры исходов были совершенно разные. Но то, что все носители примеров были на свободе, вселяло оптимизм. «Где я, где 3 года?» — подумал про себя Егор и отправился загребать бабло лопатой. Ну ладно, лопата для денег была у его вышестоящих коллег, у Егора был просто неплохой по тем временам совочек. Время шло своим чередом, рутинные занятия отвлекали, Егор строил свою жизнь, исходя из новой реальности, и не задумывался о том, что часики-то тикают. Нет, проскакивал иногда мыслишко, но он успокаивал себя тем, что уже имеет ряд нужных знакомств и даже некое подобие крыши в одном из тех кабинетов людей в сером, которым видно все. Поэтому эта мыслишка, проскользнув, утекала дальше, терялась за массой других повседневных размышлений. Первый звоночек раздался неожиданно и, кстати, примерно в указанный срок, то есть приблизительно по истечении 3 лет. Если есть разница, то она, скорее всего, совершенно незначительная и зависит от того, кто именно ведет отсчет. Сначала Егором, как бы невзначай, заинтересовался участковый и поговорил как бы по душам. Наш бизнесмен, естественно, насторожился и прозвонил по всем горячим номерам своей обширной телефонной книги. Выслушав подопечного, строгий абонент обещали разобраться и в целом рекомендовали не обращать внимания. Егор так и делал. Старался не обращать и занимался своими обычными делишками, пока через 2-3 месяцев его не остановили 2 молодых человека и, предъявив красное удостоверение, убедительно предложили пообщаться. Отказ, по их словам, не был предусмотрен, так как у них были с собой нужные бумаги о неком административном нарушении, совершенном Егором. Факт этого нарушения был установлен с помощью наводки каких-то добрых и отзывчивых людей, заподозривших нашего бизнесмена в какой-то неправедной деятельности. Соответствующие органы, стоящие всегда на страже интересов честных людей, тут же откликнулись на сигнал обеспокоенных граждан и точно установили, что да, Егор-то тот еще шалун. В негативном смысле этого слова. Быстренько оформив все документы, молодые люди успокоили Егора, сказав, что это просто формальность, эти бумаги нужны им только для отчетности, и вообще, сами они лично никаких претензий не имеют, это все злое начальство отправляет их смущать хороших в своей сущности людей, таких как ты, Егорушка. После этой встречи наш предприниматель опять отзвонился по горячим номерам, и абоненты вновь успокоили его, сказав, что ну, раз для отчетности, значит так надо. Ему показалось, что все затихло. Но внезапно, через 2 месяца, он получает повестку в мировой суд, где назначено рассмотрение его административного правонарушения. Прибыв по указанному адресу, Егор заселфился в пустом зале рядом с клеткой, дождался судью в мантии, 15 минут покивал головой, соглашаясь со всеми зачитанными аргументами, получил постановление о небольшом штрафе и, довольный собой, ушел. Это событие показалось Егору в тот момент окончанием всех его сложностей в этом плане. Если бы он знал, как ошибался. Время опять потекло мимо, совершенно незаметное за повседневными заботами. За прошедший период наш герой значительно улучшил статус своей жилплощади, да и вообще, можно сказать, привык к определенному уровню комфорта. Никаких мыслей менять вид деятельности, соответственно, у него даже не мелькало. Быстро отзвенело лето за незначительными событиями. Завелись очередные нужные знакомства в кабинетах людей с погонами. Они даже обращались к Егору за какими-то услугами, связанными с его профилем, и он, конечно же, никогда им не отказывал, обслуживая, если это слово здесь применимо, бесплатно или по совершенно смешному прайсу. Наступила осень, и Егор получил заманчивое предложение от представителя своей крыши перевести его бизнес на новый уровень, что, естественно, еще больше поднимет доходы Егора и, конечно же, порадует всех причастных взносами. От такого предложения, как вы понимаете, очень трудно отказаться. Или невозможно. А потом события понеслись просто вскачь. Может быть, это было совпадение, а может быть и нет. От крышевателей в сером пришла весточка, что, по слухам, где-то в соседних кабинетах планируется заведение уголовного дела на Егора. Возможно, разработка уже ведется. Конечно же, наш герой слегка напрягся, но абонент его утешили словами, что все порешают. Оснований не доверять им не было, за время сотрудничества действительно было закрыто много щекотливых вопросов. Перезвонили через пару дней, сообщили, что все в норме. Можешь продолжать спокойно трудиться. Егор выдохнул и опять вдохнул. Но когда тем же вечером открыл двери квартиры на уверенный долгий стук, кстати, будучи относительно осторожным, он всегда смотрел в глазок, и камера наблюдения была у него рядом с дверью, но там был виден просто силуэт человека на общем фоне темного подъезда. После открытия двери человек неаккуратно втиснулся между Егором и дверью, предъявил ксиву, вручил несколько стандартных отпечатанных листов и не без удовольствия сообщил: «Мы к вам с обыском. Вот постановление». Дверь захлопнуть возможности не было, и по сигналу вручившего из темноты подъезда вышли еще несколько действующих персонажей. Двое из них оказались сотрудниками профильного отдела, еще двое, выглядящие как студенты, понятыми, привезенными с собой. Сам процесс обыска Егору совершенно не понравился. Он старался быть во всех местах одновременно, пытаясь уследить за бодрыми сотрудниками, но это было попросту невозможно, они разбрелись по комнатам. Быстренько найдя то, что искали, они продолжили неспешный осмотр. В результате было изъято все, что им показалось нелегальным или незаконным. Сюда попала, например, небольшая коллекция заморских вин. Да, Егор был гурманом, а как же? Небольшая коллекция холодного оружия тоже собралась в дорогу. Было прихвачено из сейфа пару пачек денег с важной целью проверить на фальшивки. И еще несколько пунктов всякого разного, чего, по мнению сотрудников, не должно храниться дома у добропорядочного гражданина. Длился весь процесс несколько часов, включая составление актов. За это время, почитав на телефоне в сети инфу о проведении подобных мероприятий, Егор начал требовать у понятых паспорта, которых не оказалось. «Они у нас в отделе. Поехали, покажем», — отвечали сотрудники практически на все вопросы. Егор из подъезда шепотом отзвонился представителю крыши. Надо сказать, что эта информация он бил абонента в ступор. Хочется верить в его искренность. Он, кажется, на самом деле был уверен, что вопрос решен и закрыт окончательно. Позже окажется, что уголовное дело было возбуждено практически сразу после той решательной беседы накануне. Получив текущее указание и заверение в помощи, Егор слегка успокоился. Протокол подписывать отказался, ехать в участок, чтобы получить свою копию, тоже. В результате ее привезли ему домой утром следующего дня. Несколько дней было какое-то затишье. Егору было сообщено, что представители его крыши смертным боем бились за него со злыми нехорошими сотрудниками из соседнего отдела, но те специально пошли на принцип, чтобы показать, у кого толще или длиннее, ну, вы знаете, все эти традиционные мальчуковые игры. Это если доверять информации, которую довели до Егора его покровители. Ну, а другой у нас нет совсем, поэтому давайте поверим. Через несколько дней стало известно, что на нашего героя готовится завестись еще несколько уголовных дел. Кроме того основного, два блока сигареты, изъятые у него из квартиры, имели неправильные акцизы. Есть предположение, что он сделал их сам и подготовил к продаже. Несколько бутылок дорогого вина и виски, предположительно, тоже имеют неправильные акцизные марки или не имеют вовсе. Вероятно, он разливает их сам и готовит к реализации. Небольшая коллекция холодного оружия, там было несколько немецких кинжалов Третьего Рейха, тоже вызвало некоторое возбуждение. Судя по всему, фигурант плотно занимается продажей холодника. Гамму душевных переживаний Егора описывать не буду, это не самое важное в этой истории. Важным будет то, что его дело было передано после этого в Следственный комитет. Тут надо, чуть отмотав назад, сказать, что еще во время обыска покровитель сказал, что завтра же ему будет выделен хороший адвокат. Это, конечно же, радовало нашего героя. Буквально на следующий день, ранним утром, он встретился со своим защитником в офисе и подписал все нужные, соответствующие важности момента бумаги. В тот момент это положительно повлияло на Егора, как минимум в психологическом плане, и вселило некоторую надежду. Еще примерно через неделю покровители договорились по недоразумениям с сигаретами, вином и холодняком. Егор дал нужные показания, и это всех устроило. Тут нужно заметить, что эти дополнительные материалы были свалены в совершенно другие отделы, где сотрудники были никак не мотивированы мериться с кем-то письками и внезапной дополнительной работы не хотели. Потом начались скучные, практически ежедневные походы в Следственный комитет на допросы. Обычно вместе с адвокатом. Егор рассказывал, что даже одно его присутствие помогало в этих процессах морально. Опять же, он вовремя напоминал своему подопечному о том, что, как в той старой рекламе, чаще нужно жевать, чем говорить. На большую часть вопросов решено было ссылаться на статью 51 Конституции Российской Федерации. Она очень полезная, почитайте, если не в курсе, о чем она. Следователю такие ответы определенно не нравились, но он терпеливо вписывал их в протокол. Нет, он умело пытался выводить на разговор, ну а как иначе, работа такая. Но опять же, благодаря адвокату, который своевременно одергивал Егора, никаких джекпотов ему не выпадало. Почти после каждого допроса или очной ставки адвокат подавал какие-то ходатайства, которые иногда частично удовлетворялись. Машина правосудия неумолимо двигалась вперед. И через примерно полгода статус подозреваемого сменился на обвиняемого. Что неудивительно. Каждую неделю представлялись все новые и новые свидетели, которые клялись, что своими преступными действиями Егор вогнал их в депрессию, испортил душевное здоровье и психическое равновесие, отчего они жутко грустили, периодически попадали в стационар и несли чудовищные материальные убытки в связи с покупкой дорогостоящих лекарственных препаратов и консультациями платных специалистов. Совершенно не важно, что большую часть этих людей он видел впервые. Судя по их неказистому внешнему виду, было ощущение, что те личности из противоборствующего кабинета могут рекрутировать таких персонажей десятками по необходимости. Потом пришла пора представления аудиозаписей, сделанных засланными клиентами. А потом даже несколько записей видеофиксации. Тут бы Егор почувствовал себя звездой репортажей, но настроение было совершенно не то. По некоторым непроверенным и неподтвержденным слухам из других источников, это теоретическое противостояние отделов и конкретных личностей, в центре которого оказался Егор, к нему лично в целом почти никакого отношения не имело. Нет, он, несомненно, твердый винтик теневой экономики, который всячески мешает нам приблизить светлое будущее. Но таких винтиков сотни тысяч, а в локальном поле зрения людей в отдельных кабинетах минимум десятки. И если каждого из них держать на контроле, то можно иметь кое-какие преференции. Поэтому было мнение, что это был обычный местный передел сфер влияния, в котором случайно оказался именно наш герой. Это он поймет немного позже. А пока что уголовное дело с вражеской точки зрения вполне начало выходить на финишную прямую, то есть в направлении суда. Не будет большим отступлением, если скажу, что адвокатами Егора было принято стратегическое решение идти в полный отказ и всячески затягивать следствие. Либо Ишак сдохнет, либо падишах помрет. Тема вечная, что самое главное, рабочая. Мы все отрицаем. Не нужно облегчать работу следствию. Им нужно? Вот пусть и доказывают, говорил адвокат. И слова эти отпечатались в сознании Егора, как ветхозаветные скрижали. Кстати, о сознании. Наш предприниматель в ходе следствия закончил все свои дела в этой серой зоне и, чтобы чем-то занять оставшееся время, освоил арбитраж мобильного трафика. Олды наверняка помнит эти невероятные ощущения, когда, увидев на экране телефона забавную картинку, делаешь неосторожное движение, а на следующий день узнаешь или не узнаешь, если не следишь за счетом, что ты теперь пожизненно подписан на рассылку прогноза погоды в Калифорнии, любимых эротических анекдотов вашего дедушки и нечетких фотографий усталых тружениц секс-индустрии одновременно, а деньги будут списываться с баланса без твоего участия. В принципе, это тоже была серая зона проскальзывания между операторами связи, которые закрывали на это глаза, и пользователями. Операторам это было выгодно. Длился этот праздник не так долго, по мере нарастания жалоб такой способ заработка постепенно был прикрыт. Но Егор успел, можно сказать, запрыгнуть в последний вагон. Описывать принцип работы не буду, это уже не актуально, скажу только, что в этом деле нужны были внимательность, решительность и креатив. Это новое, технически сложное дело помогало занять голову Егора чем-то полезным и настроиться на более позитивный лад. Но все когда-то заканчивается, и следствие начало подходить к концу. Статус, как я уже говорил, изменился на обвиняемого, и казалось, что суд уже не за горами. Сноска специально для любителей легких быстрых решений и спокойного сна после раскаяния. Адвокат Егора четко на пальцах пояснил, что все чистосердечные признания и собственноручные подписи всего этого горючими слезами играют в плюс только следователю по вашему делу. Никаких преференций на суде вы не получите. И наоборот, раскаяться, по его словам, никогда не поздно. Но гипотетически полезнее для обвиняемого это сделать на суде. Есть даже вариант, что в этом случае судье понравится активное сотрудничество и наказание будет не таким жестким, как могло бы. Но так ли это на самом деле? Этот вопрос я адресую своему гостю, адвокату Давыдову Михаилу Владимировичу, который имеет более чем 20-летний опыт участия в уголовных делах по тяжким и особо тяжким преступлениям, убийствам, изнасилованиям, сбыту наркотиков, мошенничеству, взяткам, кражам, грабежам и разбоям. И наверняка знаком с примерно аналогичными сегодняшнему делами, ведь ничто не ново под луной. Михаил Владимирович, так как вы оцените степень полезности утверждения адвоката нашего героя?
В первую очередь я хотел бы поблагодарить Евгения за то, что он пригласил меня для участия в подкастах. Я давний поклонник Краймкаста и других его проектов. И считаю, что это очень интересно, способствует повышению правовой грамоты. Итак, насколько полезно признание, раскаяние и активная помощь следствию? На самом деле, все зависит от того, есть ли у адвоката линия защиты и насколько она в перспективе эффективна. Если в материалах дела имеется грубая процессуальная ошибка или явная ошибка в квалификации, и защита понимает, что на определенном этапе указание на эту ошибку сработает, и в результате это существенно облегчит последствия для подзащитного, то явка с повинной, признание, раскаяние может полностью перечеркнуть эту позицию. Какая переквалификация, если обвиняемый признал вину по квалификации предложенное обвинение? И процессуальная ошибка в этом случае будет выглядеть формальной и несущественной, никак не повлияет на результат. Например, не так давно я проводил защиту по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп». Мой подзащитный обвинялся в том, что он, наделенный полномочиями подбора контрагентов для предприятия, получал за поставки от определенного поставщика денежные средства в течение нескольких лет. При этом я заметил, что сумма подкупа, указанная в обвинительном заключении, на самом деле вдвое меньше. В банковской выписке половина денежных средств – получение, а вторая половина – перечисление. Следователь же просто сложил все суммы. И из 4 миллионов на самом деле доказано 2. При этом коммерческий подкуп в данном случае разваливается, поскольку какой подкуп, если деньги возвращены? То есть 2 миллиона сначала получены, а потом 2 миллиона перечислены обратно. Ну, в результате суд, конечно же, так не посчитал, не оправдал моего подзащитного. Но для того, чтобы исключить жалобы с нашей стороны, назначил наказание 7 лет условно без штрафа. Я был поражен. Условное наказание по этой части статьи – это просто невероятно. От 7 до 12 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы коммерческого подкупа. Так звучит санкция этой статьи. Умножьте 1 миллион 850 тысяч на 50, сколько могло бы быть. И суд вот при этом дал 7 лет условно без штрафа. Но вот в этой ситуации, если бы подзащитный признал вину изначально, все это было бы невозможно. Просто бы перечеркнулась эта линия. Признавая вину, он сразу признает сумму. И, ну, конечно, бы что-то изменили в обвинении. Возможно, сумму бы снизили, но наказание, но от этого почти ничего бы не изменилось, потому что есть царица доказательств. Признание. С другой стороны, по некоторым категориям дел это не работает. В В частности, по части 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть сбыт наркотиков, по которой предусмотрено наказание от 10-15 лет до 20 лет лишения свободы. Если признать вину по этим статьям, а лучше, чтобы была изначально явка с повинной, раскаяться, давать последовательные показания, что расценивается как содействие следствию, то возможно применение части 1 статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Обычно это от 4 до 7 лет. Если же не признать вину, неважно, какая там будет линия защиты, то наказание будет никак не меньше 10 лет. И пытаться проводить вот какую-то другую защиту в этом случае, ну, слишком рискованно и бессмысленно. Ну, конечно, бывают разные ситуации, там тоже бывают грубые ошибки следствия и оперативников, но, тем не менее, в основном это так, вот по такой части, по четвертой части, пятой части 228.1. Ну а в указанном Евгением случае мне непонятно обвинение. То есть, что именно было в квалификации статьи, какие были ошибки обвинения, если они были, что собирался делать адвокат. То есть, мне неизвестны намерения. И вот при этом сложно оценить необходимость вот именно того, что говорил адвокат Егора. То есть вот он сказал, что все признания играют в плюс только следователю по делу. Ну, возможно, такое вполне возможно. Если действительно у защиты есть туз в рукаве, и вот такое непризнание вины действительно оправдано. А если оно не оправдано, то... Ну, надо смотреть вот при такой квалификации, что за статья вменялась ему. И при такой квалификации есть ли какой-то смысл и дадут, и будет ли возможность применения более мягкого наказания при признании вины. Обстоятельства бывают разные. Однозначного ответа тут быть не может. Каждый раз нужно оценивать ситуацию индивидуально.
Я, к сожалению, не могу раскрыть номер статьи, по которой проходил Егор. Он просил этого не делать, так как тема еще слишком, так сказать, свежа, чтобы ее ворошить. Пока что теоретически остановимся на том, что его адвокат был по-своему прав. А исходя из ваших примеров и накладывая на опыт нашего героя, есть ли смысл вообще идти в полный отказ на следствие, даже если есть прямые доказательства, а в суде начать раскаиваться? Сможет ли это дать какие-то реальные бонусы при вынесении приговора?
Ну, во-первых, некорректно называть смягчение наказания бонусами. Бонусы – это все-таки что-то такое коммерческое, скидки, бонусы. Такого в суде нет, никаких скидок и бонусов. Это как бы другое мышление. Что же касается смыслов, то в нашем уголовном процессе с обвинительным уклоном любая защита – это рискованно. Есть смысл или нет, это решать подзащитному. Немалую роль в этом играет доверие к адвокату, которое должно быть основано на конкретной понятной позиции. Если у Егора нет понимания, как именно они будут действовать, что предлагает ему адвокат и почему, ему нужно обратиться к этому адвокату. Если адвокат так и не смог это объяснить, Егор должен задуматься. Я лично объясняю все до конца, и у моих подзащитных не остается таких вопросов. Он понимает, что мы делаем и чем он рискует. Он должен все понимать. А сработает или нет тактика защиты, никогда неизвестно заранее. Применять смягчающие обстоятельства или не применять зависит исключительно от воли судьи. Судья вправе принимать решение о том, насколько снижать или увеличивать меру вины, меру наказания. Поэтому каждый раз нужно учитывать личность судьи, его практику. Признание вины и раскаяние на поздней стадии процесса, как правило, не сопровождается активной помощью следствию, что важно. Соответственно, и значение этого смягчающего обстоятельства будет ниже. И опять же, для того, чтобы давать рекомендации по тактике, нужно изучить материалы дела, учесть все обстоятельства, от общих, как по данной статье, данной квалификации в практике применяются смягчающие обстоятельства, до частных, какова практика такого применения в конкретном суде, у этого судьи, насколько сильна может быть позиция защиты, в чем она заключается, как признание может повлиять на результат, что больше повлияет на результат, ошибки следствия или признание вины. И нельзя забывать про другие смягчающие обстоятельства. Почему-то вот слишком сосредоточились вы на признании вины и раскаянии. Обычно к этому приводит постоянное повторение этого следователем и прокурором. То есть для них это важно. Для них важно, есть признание, нет признания. Для подзащитного, для подсудимого признание вины и раскаяние – это одно из смягчающих обстоятельств, которые оцениваются в совокупности. Какие еще могут быть смягчающие обстоятельства? Совершение преступления данной категории в первый раз – очень важное обстоятельство, которое тоже существенно снижает меру наказания. Состояние здоровья подсудимого, его близких родственников. Возможно, у него хронические заболевания есть. Возможно, его заболевание несовместимо с лишением свободы. Возможно, у него в семье инвалид. Возможно, у него мама при смерти. Возможно, у него жена беременна. Возможно, у него вот, значит, родился только что ребенок. То есть, вот, опять же, состав семьи важен, наличие детей. Если у него много детей, разумеется, несколько детей останутся без отца на длительный период времени. Это тоже влияет на срок лишения свободы. И исключительно важны положительные характеристики. Если их много, суд не может это не учитывать. Как бы это ни было смешно, что, например, там 10 характеристик о том, какой он хороший, непонятно откуда, но их много, и это исключительно положительно человек характеризуется. Ну и, кроме того, важно отсутствие отягчающих обстоятельств, там рецидива преступлений и других отягчающих обстоятельств, тоже надо учитывать. Ну вот как вот отдельно взять, вычленить из всего этого признание вины и сказать, насколько это реально повлияет. Когда вот, например, суд учитывает смягчающие обстоятельства в совокупности, он никогда не выделяет из этих обстоятельств признание вины. Сложно выделить. То есть то ли признание вины тут сыграло, то ли что повлияло на судью. Возможно, на него что-то одно влияет, и он, значит, это именно это влияет на его решение. Но каждый раз это остается загадкой. Не расшифровывается в приговоре, что именно вот из отягчающих обстоятельств больше повлияло, что меньше. Но вот, как я уже сказал, если изначально признать вину и раскаяться, то это довольно существенно. И давать последовательные, опять же, показания – это довольно существенное смягчающее обстоятельство. Одно из многих.
А вот давайте еще вернемся к сегодняшней истории. Егор рассказывает о том, что отвечал на вопросы номером статьи, 51 статьи Конституции РФ. Но следователь продолжал своими способами выжимать из него ответ. Можно ли в этой ситуации каким-то образом совсем уйти от ответа на нежелательный вопрос? То есть задает, переформулирует следователь тот же вопрос, нужно продолжать ссылаться на статью? И, кажется, в Уголовно-процессуальном кодексе есть какой-то аналог 51 статьи Конституции. Специально для тех, кто совсем не в теме. Статья 51 Конституции Российской Федерации в пункте 1 гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».
Нужно просто после каждого вопроса повторять: «Отказываюсь от дачи показаний». К Как правило, следователь продолжает уговаривать только в отсутствие адвоката. При адвокате сразу указывает на отказ в протоколе и предлагает расписаться. Поэтому, если хотите избежать трепания нервов дополнительного, то лучше, конечно, приходить с адвокатом. Кроме Конституции, при отказе можно сослаться на пункт 2 части 4 статьи 46 и пункт 3 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 46-я статья – это права подозреваемого, 47-я статья – права обвиняемого. В них указано на то, что дача показаний – право обвиняемого или подозреваемого, а не обязанность. То есть это говорит о том, что можно отказаться. Но указывать номер статьи вообще не обязательно. Допрашиваемый не обязан знать и указывать процессуальные основания отказа от дачи показаний. Так же, как и другие процессуальные основания.
В случае Егора было немного по-другому. Следователь в присутствии адвоката продолжал разводить на беседу. На первых допросах даже спрашивал после указания 51 статьи, о чем она. Это я к тому, что случаи бывают разные, и легких вариантов наверняка не будет. Вот какой у меня теперь вопрос. Предположим, что некий абстрактный гражданин попал в неприятную ситуацию и хочет квалифицированной защиты, но так как проживает в Урюпинске, по своим причинам не хочет обращаться к местным защитникам. Есть ли сейчас какие-то варианты призвать на помощь адвоката другого региона? Мы сейчас не о финансовом вопросе, а о возможности в целом обратиться, не знаю, к вам, Михаил Владимирович, или к генералу Диме.
Согласен, Евгений. Следователи бывают разные. Но всем одинаково хочется. Я-то ведь говорю о том, что так бывает почти всегда. Разумеется, бывают исключения. Конечно же, для участия в деле можно пригласить любого адвоката. Вопрос только в том, сможет ли он, не ущерб другим делам, тратить время на поездки в другие регионы. Ну и, конечно же, сможет ли обратившийся произвести оплату в повышенном размере. Хоть вы и говорите, что сейчас мы не о финансах, но, как правило, все упирается именно в них. А чисто технически нет никаких препятствий для участия адвоката в деле в другом регионе. Я, кстати, довольно часто участвую в делах в других регионах. В Москве участвую довольно часто. В Новосибирске, в Кемерово. Где еще? В Волгограде как-то участвовал. Что вот никаких проблем нет в этом. Если доверитель готов произвести оплату, это на самом деле это оплата в двойном размере за каждый день. То есть это добавятся еще дни, когда адвокат будет добираться до места. То есть это достаточно высокая сумма будет. То есть гонорар вырастет даже не в 2 раза, а возможно в 3 или в 4. Но, опять же, возможно, конечно, да.
Если уж мы так заговорили о вас, Михаил Владимирович, вы человек с несомненно огромным опытом. А делам какого профиля вы бы отдали предпочтение, если бы была возможность выбора?
Я предпочитаю особо тяжкие уголовные дела. Убийства, разбои, грабежи, взятки, мошенничество.
Очень интересно. Это потому, что там есть над чем как следует подумать или еще какая-то причина?
Потому что такие дела требуют от адвоката и остальных участников процесса высокой квалификации. Рассматривают такие дела высококвалифицированные судьи, обвинители тоже профессиональные. Но на адвокате по таким делам высокая ответственность. Нельзя упустить ни одного, даже мелкого промаха. Важно каждое сказанное слово, каждый поданный документ, соответственно, более высокая ценовая категория.
Михаил Владимирович, я точно знаю, что вы с удовольствием смотрите зарубежные true-crime документалки, в том числе с переводом и озвучкой студии Crimecast. Практически во всех них относительно подробно показывается работа следствия, как минимум основные направления работы и ход дознания. Понятно, что нет мелких подробностей, это, скорее всего, будет не так интересно широкому зрителю и займет много времени. Почему нет традиции показывать то же самое по отечественным реальным делам? Есть, конечно, несколько передач, в которых суровым категоричным тоном вещают о прозорливых следователях, но там и само повествование, и как бы его тон резко отличаются от зарубежных аналогов. Это если даже не говорить о том, что там несколько крупных студий показывают свежие кейсы разной степени сложности, а у нас в лучшем случае удостоится съемок только дела какого-нибудь матерого серийника. Ведь в целом такие фильмы носят даже назидательно-поучительный характер, типа «вот смотрите, на каждого продуманного хитреца рано или поздно найдется управа, и никакой злодей не избежит наказания». Почему, на ваш взгляд, такой разный подход?
Да, Евгений, безусловно, такие фильмы способствовали бы повышению правовой грамоты, которая у нас на низком уровне. Неплохо бы показать, как на самом деле все происходит в наших судах и на следствии. А то вот посмотрел пару серий нашего нового сериала «Неверные» про адвокатшу-алкоголичку, которая при этом как бы виртуозный профессионал. Противная. И даже не потому, что она пьет, и у нее в самом начале отобрали по этой причине ребенка. И даже не потому, что нарушает адвокатскую этику, навредив своему доверителю. Это все при определенных обстоятельствах случается. Но когда ей, адвокату, обещают взять на работу в адвокатскую компанию, что она приводит в фирму хороших клиентов, ну, извините, адвокат – это статус, он ни у кого не работает, а ведет частную практику. Соглашение заключается только с адвокатом, ни с какими фирмами. Никаких фирм у адвоката быть не может, никаких компаний не может. Есть коллеги адвокатов, бюро, юридические консультации и кабинеты. Это не коммерческие организации, в них не работают, а объединяются. С ними клиенты не заключают соглашения с организациями. То есть и в них адвокаты только взносы платят вместе в адвокатскую палату. То есть там и принимают в этих консультациях, и в этих, то есть у них кабинеты там. Чтобы они работали на компанию, на партнера, еще на кого-то, это все американская система. И все эти фразы «я выдвину против тебя обвинение», у нас никто никому не выдвигает обвинение. Обвинение у нас выдвигает прокуратура, а не люди друг другу. Показывают абсолютно американские отношения. У них такие адвокатские фирмы, у них такие судебные процессы, а фильм-то наш. Почему даже при съемках судебной драмы не удосужились взять нормальных консультантов? Так что вопрос о том, почему у нас нет документалистики и достоверности в художественных фильмах и сериалах на правовые темы, не ко мне, а к журналистам и режиссерам. Вот у меня встречный вопрос, Евгений, а почему у вас почти весь контент западный? Почему вы делаете материалы, не делаете материалы о российском криминале? Если начнете производить такой контент, разумеется, повысится интерес к нему. Соответственно, и будет необходимость снимать такие фильмы и сериалы.
А я отвечу с удовольствием. У меня было несколько выпусков по отечественным делам, но внезапно столкнулся с тем, что участники этих дел не желают такого рода освещения и просили удалить эти выпуски, что я в результате и сделал. Соответственно, имея некоторую настороженность в этих вопросах и без согласия участников, не хочу заниматься этим материалом. Если уж коснулись зарубежной практики, то такой вопрос. Вам, как профессиональному адвокату, было бы интереснее работать с присяжными или со стандартным отечественным судом? Вопрос именно не в том, проще или нет, а интереснее в плане самого процесса.
Неправильно обращаться ко мне профессиональный адвокат. Непрофессиональным адвокат быть не может. Для получения статуса адвоката обязательно высшее юридическое образование, не менее 5 лет практики по юридической специальности и сдача сложнейшего экзамена. Там больше 1000 вопросов. И что значит с присяжными или со стандартным отечественным судом? У нас тоже есть суд присяжных, хоть и не по всем категориям дел. В России суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела о преступлениях, отнесенных к категориям тяжких и особо тяжких, таких как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, похищение человека при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, бандитизм, организация преступного сообщества, а также ряд преступлений против мира и безопасности человечества, среди которых преступления, связанные с призывом к развязыванию войн, экоцид, геноцид. И только если подсудимый вовремя заявил желание о рассмотрении его дела судом присяжных, суд будет, назначен будет суд присяжных. И, кстати, отказаться от него можно только до того, как судья вынесет определение об удовлетворении такого заявления. Что же касается моего интереса, то суд присяжных долгий, нудный и содержит много формальностей. Мне лично, как юристу, интересно убеждать суд в законности и справедливости решения. Ну или приговора. Здесь же приходится убеждать присяжных, которые в большинстве своем не имеют представления о законности, да и понятие справедливости они понимают не как обеспечение состязательности в процессе, обеспечение прав всех участников процесса, а часто просто как личные эмоции, основанные на личных убеждениях, в которых зачастую преобладает больше обвинительный уклон, чем у профессионального суда. Кстати, у многих вызывает отторжение понятие «профессиональный суд». Имеется в виду не квалификации судей или там других участников процесса, а то, что участвуют в судебном процессе и принимают решения по делу профессиональные юристы, в том числе и адвокаты, прокурор. Вот, они случайно выбранные люди. Вот присяжные – это случайно выбранные люди. И им отдается на откуп судьба человека. Причем зачастую это такие процессы, в которых предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. И это решает эмоционально, решает человек, который был далек от юриспруденции вообще. Ну, я не считаю, что это правильно. Может быть, я в чем-то не прав, может быть, я недостаточно демократичен, но это уже другой вопрос. Поэтому да, мне интереснее работать без присяжных.
Михаил Владимирович, а бывали у вас такие случаи в практике, которые долго еще вспоминаются по той или иной причине? Если есть, можете поделиться?
Случаи, конечно же, есть. Ну, например, часто вспоминается случай, когда я представлял интересы потерпевшего ребенка, школьника, которому сумасшедший сосед, взрослый, в лифте сильно разбил нос, переносицу, там, с переломами там, и прочее. Пока шло следствие, к этому соседу, который жил один в квартире, пришла мама, которой он нанес множество ударов отверткой в грудную клетку. Мама, к счастью, выжила и защищала еще его на суде, просила, чтобы ему его строго не наказывали. Мы не дали много. По его пояснениям, он борется с колдунами и ведьмами, которыми наш мир просто кишит. Он их видит. В результате ему назначили принудительное лечение. Ну, психиатрическое заболевание явное, оно давно было поставлено. Вот родители сумасшедшего давали такие показания. Вот очень запомнились мне эти показания. Сын был грамотным, получил юридическое образование, но попал в автоаварию, получил черепно-мозговую травму. После этого стал увлекаться компьютерными играми, в которых герои рубили мечами всякую нечисть, стал коллекционировать холодное оружие и развешивать его по стенам. К вечеру у него портилось настроение, после чего герой собирал оружие в рюкзак и уходил в неизвестном направлении. Утром приходил довольный. И вот однажды, но думаю, это займет много времени, не позволит формат подкаста, лучше в дальнейшем вернуться к этому случаю, да есть и другие не менее интересные случаи.
Люди, которые занимаются относительно мутными делами, как наш сегодняшний герой, теоретически должны заранее заключать договор с адвокатами, на мой взгляд. Даже не учитывая специфику их деятельности, давайте назовем это разумной предусмотрительностью. Естественно, обычный средний гражданин, который никогда не попадал и не хотел попадать в какую-то скользкую ситуацию, но внезапно в ней оказался, начнет чувствовать себя далеко за рамками привычной зоны комфорта. Давайте на секунду предположим, что он задержан и доставлен в отделение. Михаил Владимирович, что бы вы могли посоветовать этому гражданину, чтобы не усугубить неловким словом или делом его ситуацию? Есть вообще какой-то алгоритм необходимых действий, который нужно четко знать на этот случай?
Ну, заключить соглашение с адвокатом заранее сложно. Кстати, адвокаты заключают именно соглашение, а не договор. Это установлено федеральным законом, как и другие отношения адвокатов. Здесь нужно по этой причине применять все время правильные термины. Нельзя, например, там адвокатскую коллегию назвать фирмой или компанией. Также нельзя адвокатом называться, например, юристу, который не получил статус адвоката, это наказуемо. Ну и прочее. Поэтому вот я и говорил, что профессиональный адвокат это не означает профессиональный юрист. Это именно вот почему-то имеется в виду, что человек, получивший статус, почему-то может быть профессиональным и непрофессиональным. Такое нет, такое невозможно. Он в любом случае профессиональный, но есть разные специализации, есть разный уровень, разумеется, практики и прочее. Вот. Ну, вернемся к теме. Заключить соглашение заранее сложно, по той причине, что при заключении соглашения нужно понимать объем помощи, условия оказания помощи юридической и так далее. Ну, но да, можно заранее посетить адвоката, проконсультироваться о последствиях. Кстати, бояться этого не надо, говорить все адвокату, потому что адвокат связан адвокатской тайной, которую не выдаст без вашего разрешения даже своим близким родственникам. Вот. После этого нужно на всякий случай поручить кому-то из близких, если его задержат, прийти к адвокату, оплатить его помощь по соглашению. Причем это, кстати, помощь обычно... Это не маленькие деньги, поэтому вот сколько вы хотите заранее заплатить адвокату, чтобы он что? А вдруг ничего не будет? Ну, там, знаете, может быть очень немаленькая сумма, поэтому вот я и говорю, что вот когда что-то случится, когда уже будет понятно, что некуда деваться, вот, и все уже произошло, тогда нужно, чтобы, если не может он сам, чтобы пришел родственник и заключил соглашение с адвокатом. Ну и если вдруг неожиданно задержат, главный совет, об этом мы уже говорили сегодня, не давать объяснений и показаний. В каком порядке это делать уже обсуждали, и на что ссылаться обсуждали. Там Конституция РФ, 51 статья, Уголовно-процессуальный кодекс. Ну и не стоит думать, что как только вас задержали, сразу прибежит супермен-адвокат, раскидает сотрудников и прикажет им вас освободить. Это невозможно. Да и, как правило, сотрудники находят способы не допускать адвоката столько, сколько им нужно. И наказать их за это, ну, крайне сложно. И доказать ничего не получится. Но вот после того, как станет известен итог задержания, тут откладывать визит к адвокату нельзя. Главное при задержании молчать. Даже если сотрудник скажет, да, это неофициально, мы просто поговорим. Любые разговоры вам могут навредить. И не выражать отношение к вине. То есть не нужно признавать вину или не признавать. Просто не выражать к ней никакого отношения. Об этом это надо проговорить. Я не выражаю отношение к вине. Я отказываюсь от дачи объяснений и показаний согласно статье 51 Конституции Российской Федерации. Вот это надо выучить, и это вас спасет от всего. Просто, как попугай, повторять одно и то же на любой вопрос. Это смешно это или не смешно, вызовет это неудовольствие сотрудников или не вызовет. Скорее всего, вызовет, и они будут, если значит, придешь без адвоката, то будут... часа три, иногда и шесть, повторять одно и то же, давить. Там, бывает такое. Тем не менее, нужно стоять на своем и выдержать это. Иначе можете сделать себе намного хуже. Потом уже будет поздно. В первый день точно можно молчать. 1-2 дня ничего не решат даже для явки с повинной. Исключение, конечно, если вас взяли с наркотиками и изъяли наркотики при понятых. Здесь уже точно и понятно, что отказываться смысла нет никакого. Лучше признать вину сразу и дать объяснение. Но объяснение только потому, что изъяли. Только по этому факту, на котором вас взяли. О предыдущих делах молчать. Можно на вопросы о предыдущих делах взять статью 51 Конституции. Ну и вот все, что я сказал ранее. Ну, вроде бы я ответил на ваш вопрос, Евгений.
Все хорошее, как, собственно, и плохое, когда-нибудь заканчивается. Так и этот выпуск подходит к концу. Михаил Владимирович, большое спасибо за то, что смогли уделить время для участия в этом выпуске. Надеюсь, нашим слушателям было интересно ваше экспертное мнение.
Спасибо за внимание. Мне этот формат очень понравился. Интересно, понравилось ли вам? Пишите комментарии. Большое спасибо за то, что меня пригласили. Надеюсь, и дальше это не последняя наша встреча. Надеюсь, что найдутся и другие вопросы, и другие форматы моего участия. Еще раз спасибо. До свидания.
Нужно теперь закончить логически историю Егора. Вы наверняка ждете финал этой истории. А он довольно неоднозначен. Благодаря внимательности адвоката, который заметил, что в деле не хватает одного нужного для следствия документа, суда удалось избежать довольно своеобразным способом, который рассказывать не буду, он слишком яркий. Тем не менее, дело еще несколько лет периодически извлекалось и открывалось заново, пока его не закрыли окончательно, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Егор после этой сложной ситуации набрал с некоторого жизненного опыта и начал зарабатывать в менее, так сказать, очевидных местах. Он стал криптоэнтузиастом. Насколько хорошо зарабатывает, не могу сказать точно, да и кто мне скажет, ведь деньги любят тишину, но живет он теперь у теплого моря. Вот такая история. Благодарю всех, кто дослушал до конца. Надеюсь, вам была интересна и сама ситуация, и комментарии адвоката. Его контакты, если будет нужно, сможете найти в описании. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, делитесь им с друзьями, буду очень благодарен. Если вы были участником подобных криминальных историй и хотите поделиться ими, пишите мне на почту. True Crime экспертов, любителей визуальных прелестей, приглашаю на Boosty, где вас ждут эксклюзивные переводы свежих эпизодов топовых документалок с озвучкой студии Crimecast. Все нужные ссылки в описании. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.